Глава 6. Это была не его война. Не та война, в которой победить или погибнуть. Он не хотел никого побеждать, тем более он не хотел умирать. Он не был трусом. Ни в детстве, когда бросался с кручи вниз головой в воды самой большой реки Европы. Ни в юности, прошедшей в портовых городах, в самых бандитских районах, где рукопашные схватки между противоборствующими группировками – были обычным делом. Там он никогда не прятался за чужие спины. Он не был слабаком. Дело было даже не в накачанных мышцах, а в спокойной уверенности в своих силах, в том, что в схватке один на один он может одолеть любого противника, победить его, если не силой, попадались ему противники и посильнее его, то ловкостью, хитростью, выносливостью. И он не был пацифистом. Да и как ему быть пацифистом, если отец его был военным, и старший брат поступил в военное училище? Он боготворил и того, и другого, и с детства старался подражать им во всем. Военная карьера ему была на роду написана. Она не миновала бы его, как и война, и он с готовностью пошел бы на войну, потому что раньше всех других правил впитал главное. Высшая обязанность мужчины – защищать свою родину от напавшего врага. Вот только с родиной и, соответственно, с врагом вышла неувязка. Так получилось. Родился Юрген на берегу Волги в селе Ивановка, что в 70 километрах севернее Саратова. Поселение это основал еще в конце 18 века немец по имени Иоганн. По нему оно и получило название Иоганндорф. Это уж губернские власти перекрестили позже в Ивановку. Но Ивановка как была, так и осталась сплошь немецкой. С немецким языком в домах и на улицах, с протестантской кирхой, с немецкими чистотой и порядком. Что, впрочем, нисколько не мешало жителям села считать Россию своей родиной и отнюдь не второй. При поездках в город, да зачастую в разговорах между собой, именовать себя на русский манер. Федор Иванович, Владимир Яковлевич, Павел Николаевич. Вот и Юргена с детства Юркой кликали. Власти, в свою очередь, считали поволжских немцев своими самыми законопослушными, верноподданными, настолько послушными и верными, что их даже поголовно призывали в армию во время Первой мировой войны, которую все в то время называли германской. Призвали и отца Юргена. Сам Вольф-старший называл ту войну не германской, а империалистической. Но это было единственной уступкой его немецким корням. Воевал он на Западном фронте и воевал, судя по всему, хорошо. Заработал 2 георгиевские медали за храбрость, выбился в унтер-офицеры и получил еще одного Георгия, на этот раз крест. О той войне Вольф-старший рассказывал часто и с гордостью. Юргену больше всего нравился рассказ о бароне Унгерне, который, окруженный немецкими войсками, в ответ на предложение сдаться, поднял свой батальон в штыковую атаку с криком: «Смотрите, как погибает русский офицер!» Иногда, правда, батальон превращался в казачью сотню, которая устремлялась лавиной за лихим Ясаулом, но это лишь добавляло красочных подробностей. Барон Унгерн тогда не погиб, но в дальнейшем их с Вольфом-старшим жизненные пути диаметрально разошлись. Унгерн стал одним из самых яростных участников белого движения, воевал в степях Монголии, выдвинул идею реставрации монархии в границах империи Чингисхана и был расстрелян большевиками в 1922 году. А Вольф-старший еще до Октябрьского переворота 1917 года примкнул к большевикам, потому что они обещали мир и землю. Так он плавно перетек из одной войны в другую и воевал еще 3 года на полях гражданской, но уже не на Западном фронте, а все больше в Сибири. Землей он тоже не насладился, потому что вернулся в родную деревню лишь ненадолго, чтобы заделать своей жене Марте сына Юргена, который и родился все в том же 1921 году. О той второй войне Вольф-старший никогда ничего не рассказывал. Как и о своей службе в Москве в последующие годы. Как бы то ни было, во время своих довольно редких приездов в родную деревню к семье он был всегда обряжен в военную форму, а старики говорили о нем и с ним с большим уважением. Несмотря на долгие разлуки с отцом и даже с матерью, которая какое-то время, года 3, жила в Москве с отцом и лишь изредка присылала письма, Юрген сохранил о своем детстве наилучшие воспоминания. Отличное было детство. Безбедное, светлое, радостное, веселое. Родни много, и всяк его приласкать готов. А еще старший брат с сестрой. Они погодки, родились перед самой войной. Брат и в поход возьмет, и на рыбалку, и на велосипеде своем прокатит на зависть соседским пацанам. А сестра тайком от матери и бабок зашьет изорванную во время разных проказ одежду. Немножко завидовал Юрген лишь пионерам. У них было еще веселее. Они ходили строем, как военные, с песнями, флагом и барабаном. И вообще они всей дружиной во главе с вожатым чего только не затевали, и все им позволялось. Не то что Юргену с его приятелями-одногодками. «Вы, — говорили, — еще маленькие». Ничего так не желал Юрген, как быстрее вырасти и красный пионерский галстук на шею повязать. Пока же старался соблюдать все пионерские правила и вместе с приятелями отрабатывал салют. В борьбе за счастье народа будь готов. Всегда готов. А еще для того хотел Юрген побыстрее вырасти, чтобы по вечерам из клуба не прогоняли. Общественный дом у них в деревне всегда был, но уже на памяти Юргена его расширили, сделали новую сцену, сшили белый экран, красными флагами украсили. Фильмы в клубе были старые, но зато три свои бобины, не весь как и когда очутившиеся в деревне. С проектором было больше ясности. Его в городе хотели на свалку выбросить, да дядюшка Аппель подхватил на лету, привез в деревню, разобрал до винтиков, что-то заменил, смазал, собрал, лучше нового заработал. Ленты были в сотни мест порваны и склеены, фильмы были без начала и конца, и известно до последней черточки на каждом кадре. Но жители деревни были готовы смотреть их вновь и вновь. Даже если удавалось раздобыть новую фильму, все равно на десерт старую крутили. В клубе каждые выходные что-нибудь интересное было. То песни поют под аккордеон, то фокусы показывают, то сцены разные представляют из Гёте и из Шиллера. Иногда из района или из города лектор приезжал или агитатор. На их выступление тоже полный клуб собирался. Если умный человек окажется, послушаем. Если глупый, посмеемся. И уж совсем веселая жизнь началась, когда колхоз организовали. Юргену тогда 8 лет было. Понимать-то он мало что понимал, но картинки в памяти остались. Тем более, что все это сложилось долгожданным приездом отца. Старики долго пытали его о столичной придумке, даже ругались, да так, что на краю деревни слышно было. Но потом успокоились и все разом в колхоз записались. Лошадей и коров в колхозное стадо отдали, даже и гусей. За гусей в доме отвечал Юрген. Ему бы расстроиться, а он обрадовался. Не тому, что одной заботой меньше стало, а совсем наоборот. Раньше-то каждый за своими присматривал, а теперь он с приятелями всеми колхозными гусями командовал. Тот-то он был горд. Да и мужчины в деревне быстро оценили выгоду коллективного труда. А еще более высокую производительность двух тракторов, которые им выделили как самому передовому колхозу в районе. Но все знали, что на самом деле это Вольф-старший замолвил, где надо словечко за родную деревню. И за отсутствием отца изливали благодарность на Юргена. В деревне не было ни кулаков, ни мироедов, ни голодьбы. Так, впрочем, были устроены все немецкие деревни. Все работали приблизительно одинаково и жили, соответственно, так же, не сильно отличаясь от некого среднего уровня. А в колхозе даже эти различия быстро нивелировались. Вот Гофманы, соседи Вольфов. Жили туго, затянув пояса, все же 8 детей, мало-мало-меньше. Таким колхоз дал лес на пристройку для дома, железо для крыши и краску, чтобы эту крышу покрасить. Счастливые лица Генриха и Фридриха Гофманов, закадычных приятелей Юргена, были последней яркой картинкой его советского детства. Потому что потом все в его жизни переменилось. Почему, зачем, он так и не понял до сих пор. Ему минуло 11, когда они с матерью уехали из родной деревни. Быстро собрались и уехали. Сестра, незадолго до этого вышедшая замуж, растерянная, заплаканная, прощалась с ними так, как будто они расставались навсегда. А с братом, учившимся в танковом училище, Юрген вообще больше никогда не виделся. Они приехали в Москву и через несколько дней двинулись дальше. Никаких деталей этого путешествия в памяти не осталось. Впечатлений он наелся до отвала еще на первой стадии. Он был подавлен скоропалительным отъездом, обескуражен быстро сменяющимися станциями и городами. Растерян от скопища незнакомых людей вокруг и пуще всего боялся потеряться. Он ни на шаг не отходил от матери и даже в поезде все время сидел с ней рядом, уткнувшись лицом в ее жакетку. Более или менее пришел в себя он в польском городе Гданьске. Все вокруг было чужим, незнакомым, город, люди, язык, даже отец, который встретил их на вокзале. И сам он предстал каким-то незнакомцем. В больших вокзальных окнах отражался запуганный, угрюмый, смотревший с подлобья мальчик, с ног до головы обряженный в чужую одежду. Добротную, но не новую. Все, что напоминало о прежней жизни, было безжалостно выкинуто еще в Москве. Остались только воспоминания, но и на них отец с матерью наложили жесткую узду. Никогда и никому, а то плохо будет и ему, и им, отцу с матерью. Так он поневоле стал малообщителен и скрытен. Встреча и жизнь с отцом тоже принесли одни разочарования. Отец был совсем другим, не таким, каким он его помнил. Во время его приезда в деревню он излучал уверенность и силу, много шутил и смеялся в ответ на шутки односельчан. Щеголял военной выправкой и военной формой, всегда как новенькой. Здесь же как-то стушевался, ходил чуть сутулясь и в своей простой рабочей одежде с надвинутой на лоб кепкой быстро сливался с толпой. Работал он грузчиком в порту, часто в вечернюю и ночную смены, и поэтому, вероятно, постоянно пребывал в угрюмом, раздраженном настроении. Мать тоже пошла работать уборщицей в какое-то государственное учреждение. Юрген оказался предоставлен самому себе. В немецкой школе, куда его отдали через 2 месяца после приезда, ему было скучно. Все в ней было не так, как у них в деревне. Учителя им не занимались, не проверяли домашние задания, не вызывали к доске. Да и он не высовывался. Сидел все уроки тихо в дальнем углу. С одноклассниками отношения тоже не складывались. Они чувствовали в нем чужака и пробовали задираться. Но Юрген дал им отпор, и после нескольких стычек на школьном дворе с разбитыми им носами и синяками под глазами они оставили его в покое, лишь изредка потешались над его немецким. Так что после школы Юрген часами болтался один по улицам большого города. Но постепенно все пошло на лад. Он понемногу привыкал к этой новой жизни, окружающие привыкали к нему. Он стал понимать их, а не его. У него даже появились приятели в школе, и теперь он часами болтался по улицам не один, а в компании. И вдруг опять. Скоропалительные сборы и переезд. На этот раз в Германию, в Гамбург. Они были фольксдойче из Польши. Это отец с матерью. Вбили ему в голову намертво. Этот переезд дался ему намного проще. Все портовые города похожи друг на друга, особенно если ты живешь в бедных рабочих припортовых кварталах. То, что отец устроился работать на верфь, а мать уборщица в государственное учреждение, уже воспринималось как должное. И с одноклассниками он быстро разобрался. Несколько драк, и его признали за своего. А так как все они жили по соседству, то скоро Юрген стал своим и на улице, где он проводил большую часть своего свободного времени. После 3 лет отчуждения наладились отношения и с отцом. Возможно, изменился отец, но скорее это Юрген повзрослел. Отец уже выглядел не угрюмым и раздраженным, а усталым и озабоченным. А как-то Юрген увидел прежнего отца, таким, каким он его помнил. Отец шел в кругу рабочих с верфи, он шутил и громко смеялся в ответ на шутки своих новых друзей. И еще Юрген стал замечать, что окружающие относятся к его отцу с большим уважением, ничуть не меньшим, чем односельчане, и также внимательно слушают все, что он говорит. Вот и Юрген стал вслушиваться, а отец, в свою очередь, стал все больше разговаривать с ним. И вот что странно. Если раньше отец всячески подавлял любые воспоминания о прежней жизни, то теперь беспрестанно напоминал о ней. Говорил о том, как хорошо им жилось в стране Советов и как тяжело живется им и всем рабочим людям в нацистской Германии. «Так зачем мы приехали сюда?» – не раз хотел спросить Юрген. Но слова почему-то вязли в глотке. Он вообще был неразговорчив. Юргену было 15, когда отца арестовали. За ним забрали мать, а Юргена целую неделю допрашивали в гестапо. Хотели узнать, кто приходил к отцу, чем он занимался по вечерам, часто ли не ночевал дома. Юргену не составило труда изобразить перед следователем простого хулиганистого паренька с улицы. Он таким в сущности и был. Сложнее давалась маска туповатости. Юрген, чтобы не запутаться, отделывался короткими ответами на задаваемые по кругу вопросы. Но как-то раз, к исходу 6-го часа допроса, вдруг с ужасом осознал, что не помнит своего предыдущего ответа на похожий вопрос. Но тут гестаповцы невольно помогли ему. Обозленные упорством мальчишки, они решили его поучить. Ударили раз, другой, третий, входя постепенно в раж. Избили его крепко, но не испугали, а лишь разозлили. Злость прояснила мозги, и Юрген вернулся в накатанную колею ответов. «Не знаю». «Не помню». «Не видел». «Не слышал», — твердил он разбитыми губами. В конце концов, от него отстали. Так как у него не было родственников, то его отправили в детдом. Это было образцовое национал-социалистическое учреждение. Дисциплина, порядок. 2 часа маршировки в любую погоду с пением песен под барабанный бой. Физические упражнения на свежем воздухе. Гимнастика, легкая атлетика, рукопашный бой, стрельба из огнестрельного оружия. Оставшиеся 1.5 часа отводили образованию. Истории национал-социалистической немецкой рабочей партии и биографии фюрера. Расовой теории и политики народонаселения. Немецкой истории и политическому страноведению. Все это Юрген привычно пропускал мимо ушей. То же, что случайно достигало их, вступало в противоречие с его прошлым жизненным опытом и немедленно забывалось. Но опыт его был невелик, к тому же многие услышанные пассажи поразительным образом совпадали с высказываниями отца. Забота о народе, светлое будущее, всеобщее процветание, моральная чистота, высокие идеалы, неколебимая стойкость, нерушимая вера, неуклонное следование выбранным путем – счастье народов мира. Все это постепенно, помимо его воли, внедрялось в сознание. Пропагандисты знали свое дело. Юрген до такой степени запутался, что даже написал заявление о приеме в Гитлерюгенд, членом которого, как убеждали пропагандисты, должен быть каждый молодой немец, истинный немец. Его не приняли. «Ты еще не освободился от позора», — сказали ему, полагая, что этим все сказано, и добавили. Тебе, Вольф, надо еще много работать над собой, чтобы стать достойным называться членом Гитлерюгенда. Юрген не считал себя опозоренным и не испытывал ни малейшего желания работать над собой, кроме как в спортивном зале, так что больше он никаких заявлений не подавал. Он провел в детдоме год, а потом приехала мать и забрала его. «Я ничего не сказал им», были первые слова Юргена, когда они вышли за ворота детдома. «Я знаю, сынок», — ответила мать, — «иначе бы мы не разговаривали сейчас с тобой». «Что с отцом?» — спросил он. «Мне сообщили, что он в Бухенвальде». Это было все, чего он добился от матери. Ситуация немного прояснилась через год, когда пришел срок призыва в армию. Юргена, как сына врага народного сообщества, признали недостойным нести военную службу. В Германии во все времена, не только при нацистах, это считалось позором. Юрген не пытался разобраться в том, имел ли этот позор какое-либо отношение к тому позору, о котором ему говорили в детдоме. Он просто почувствовал себя опозоренным. Ему казалось, что соседи родителей его друзей, призванных в армию, смотрят на него, как на симулянта и дезертира. Масло в огонь добавили рассказы одного из ближайших дружков, Франца Юпеля, приехавшего домой на побывку после польской кампании. Особенно запало в душу описание совместного парада вермахта и Красной армии в городе Бресте, где обе армии сошлись в конце победоносных блицкригов. Немцы первыми сходу захватили Брестскую крепость, но верные обязательствам уступили ее русским. «Ивана отличные парни, а русская водка лучше шнапса», – рассказывал Франц, из чего следовало, что совместным парадом контакты солдат не ограничились. Такое трогательное единение грело душу Юргена, как и то, что наказали поляков. К полякам после Гданьска у него был свой маленький счетец. Куда больше был у отца и после империалистической войны, и после гражданской. Это Юрген накрепко запомнил из его рассказов. И вообще, Юргену казалось, что отец не имел бы ничего против происходившего. Не он ли говорил о необходимости сокрушить прогнившие западные демократии? Один в один со словами фюрера. Отрезвление наступило, когда Юрген устроился работать на верфь. Вернее, его устроили туда друзья отца. Они и разъяснили ему, что к чему. Разъясняли, как водится в пивной. Там он и сцепился с тем подонком. Они тихо разговаривали за угловым столиком, когда тот вдруг начал громко вещать. Что для победа над Францией есть лишь промежуточный этап восстановления исторической справедливости и возврат старых долгов. Но главная война – это будущая война на Востоке. Главный враг – это Советы. А главное место приложения немецкого гения – это бескрайние русские просторы, где всем немцам достанет жизненного пространства и рабов. Юрген не мог вспомнить, что его больше всего задело. Слова о рабах или упоминание Волги как рубежа немецких притязаний. А может быть и то, что этот бюргер с налитым пивом брюхом косо посмотрел на Юргена. В тот момент он говорил о том, что в преддверии похода на восток место каждого молодого немца в армии. А так как в пивной сидели одни лишь пожилые рабочие, то его взгляд невольно обратился на Юргена. Как бы то ни было, Юрген ему врезал от души, за что и получил 1,5 года тюрьмы. Юрген был подавлен несправедливостью и жестокостью приговора, ужасными условиями тюрьмы, 12 человек в тесной 20-метровой камере с нарами в 2 яруса, тупой работой. Они шили рукавицы и маскировочные халаты, строчили на швейных машинках по 10 часов в день 6 дней в неделю. В тюрьме же Юрген узнал о начале войны с Советами. После этого воскресные киносеансы превратились для него в пытку. Перед фильмом шла обязательная кинохроника. Победоносное шествие немецких войск по Белоруссии, Украине, Литве. Ряды захваченных самолетов, танков, пушек. Низвергаемые советские памятники и портреты Сталина, летящие под гусеницы немецких танков. Бесконечные вереницы пленных, униженных и жалких. Местные жители в праздничных одеждах, радостно приветствующие освободителей. Этим кадрам Юрген не верил. Нацистские киношники и не такое могли поставить. Они на это были мастера. Но названия захваченных городов говорили сами за себя. Особенно потряс Калинин. Ведь он был на Волге. Это Юрген помнил без подсказки диктора. А еще Юрген представлял, что где-то там воюет его брат. Непременно должен был воевать. И он с тревогой и в то же время с надеждой всматривался в лица пленных. Вдруг среди них промелькнет родное лицо. Он и предположить не мог, что через 1,5 года после выхода из тюрьмы окажется на Восточном фронте. Нет, это была не его война.